Индийцы, воспитанные в английских школах, богобоязненными не становятся, и христианская пропаганда успехов по-прежнему не делает в Индии. Другой поток западных идей овладел умами индийцев. Несколько позднее просветительской деятельности миссионеров началась воспитательная деятельность Ост-Индской компании. В конце 30-х годов компания разбогатевших торгашей задумала просвещать туземное население Индии. Тогда-то и возник вопрос о том, чему и как следует учить туземцев. Оставить ли их в атмосфере древней мудрости за изучением санскрита и арабского языка? Или правительство должно следовать в Азии стезей имперского Рима, научить туземцев мировому языку, языку торговли во всех морях, слову первенствующих общин во всех частях света, в Европе, Азии, Африке, Америке, Австралии? Спор между ориенталистами и западниками длился долго и был решен окончательно блестящей аргументацией Макалея. Известный историк в числе других многих доводов приводит в своей пресловутой записке и такое соображение. «Языки Западной Европы, — говорит он, — цивилизовали Россию, и я не сомневаюсь, что они сделают для индийцев то же самое, что они успели уже совершить для татар». Действительно, индийцы явили миру блестящий образец восприимчивости ко всем просветительным начинаниям правительства. Правительство старалось дать народу исключительно светское воспитание, отучить его от заблуждений язычества, и юная Индия подчинилась этому. Вера предков была забыта. Молодое поколение отказалось от высоких, отвлеченных помыслов, занимавших умы отцов и дедов, и всецело отдалось политическим идеям и мечтаниям. Западное знание прививалось быстро, число жаждущих его росло с каждым годом. Правительство, нуждавшееся в подручных исполнителях своих разных предначертаний и не желавшее затрачивать много денег на туземных чиновников, покровительствовало в начале их движению. Чиновник-туземец обходился в Индии дешевле привозного европейского. Коллеги и университеты переполнялись туземцами разных каст и разных религий. Но из этих коллегий стали выходить не только ловкие писцы, ни во что не верующие и бойко писавшие и говорившие по-английски. Но и неожиданно-негаданно для правителей народилось новое поколение с новыми идеями и опасными вожделениями. Законодательная деятельность культурного правительства между тем способствовала развитию таких общих интересов, которых до того не знали индийцы. Деревенское самоуправление подкашивалось в корне. Ему на смену являлось новое муниципальное управление, и вместе с этим народились общие интересы у групп, состоявших из разных каст. Сами касты расшатывались в своих основах. Касты, конечно, по-прежнему существуют в Индии. По-прежнему индиец на вопрос «Кто он?» отвечает «Я такой-то касты». Но у касты уже нет того значения и силы, в особенности для человека с новым, усовершенствованным образом мыслей. Англо-индийское правительство знает касты, но не признает отлученных от касты, не признает тех последствий, которые вытекают из-за отлучения от касты. Каста по английским законам бессильна. Таким образом, расчищалось поле для привития новых идей. В сознании молодой Индии пробуждались предчувствия о том, что и в Индии есть основы для более тесного единения, общего для всех туземцев. И как бы со слов своих правителей они заговорили теперь о нашей дорогой старой Индии, точно представляя слово «Индия» вместо «England» во фразе «Old dear England».
«Старая добрая Англия».
Во всей прошлой истории Индии не было движения в такой степени чреватого важными последствиями, как то, на зачатке которого было сейчас указано. Мы соприсутствуем началу движения, пока не сильного численно, для европейца, не представляющего интереса идейной самобытности, но важность его станет вполне очевидной, если припомнить, что оно народилось только очень недавно. И при современных условиях развития нет никаких данных предугадывать, в какой срок сознание единства происхождения, общности интересов достигнет той интенсивности, при которой неминуемо в Индии появятся два враждебных лагеря. С одной стороны, горсть пришельцев, культурно сильных, но слабых количественно. С другой, их многомиллионные выученики, понявшие, что им выгоднее и лучше управляться самим, без родительского руководства пришельцев, которые презирают их как низшую расу. Возможен ли тут будет компромисс и именно какой, на это ответит будущее. Или же случится то, о чем пророчат современные индусы. Люди мелкие и видные, как у своих соотечественников, так и у европейских правителей. «Мы молимся солнцу», — говорят те и другие, — «и оно услышит нас. Его палящие лучи не дозволят пришлым пускать корни глубокие в нашу почву». Юные политики, возбуждающие пока в людях серьезных правительственных сфер весьма часто не опасения, а злые насмешки, и своим политическим доктринерством, и незрелым либерализмом, и так далее, во всяком случае представляют одно из любопытнейших явлений современной Индии. По своему происхождению, по языку, они стоят близко к другим элементам индийского общества, вследствие разных причин и исторических условий, находящихся в постоянном брожении. И молодая Индия может найти основы для объединения с такими элементами. Не стану перебирать их все, но не могу не указать еще на одно явление, имеющее немаловажное значение в индийской жизни, рассматриваемое даже не в связи с указанным. Давно известно, что мусульманство в Индии – грозная сила. Этого не отрицает даже и то большинство англичан, которое не придает никакого значения новому движению среди индийцев. Число подданных и союзников ее британского величества мусульманского вероисповедания в Индии, на Цейлоне и в других владениях достигает 50 миллионов. Сильные численно индийские мусульмане располагают большими материальными средствами. Они составляют то наслоение в индийском обществе, которое не удовлетворяется и не успокаивается никакими дарами и благами Англии. Не проходит года, чтобы британские власти не открывали какого-нибудь заговора среди мусульман. Обыкновенно этому не придается большого значения. Принимаются меры предосторожности и об открытом стараются как можно менее говорить. Но значение ислама растет всюду с каждым годом. В Индии мусульмане до новейшего времени чуждались европейского образования, но в последние годы и среди них появилось сильное стремление к западной науке. Они как бы пустились вдогонку за индийцами. Это стремление мусульман имеет, несомненно, громадное значение. Мусульмане и в Индии, как и всюду, никогда не жили замкнутой индийской жизнью и всегда отличались отзывчивостью на все события в мусульманском мире. А теперь, благодаря железным дорогам, пароходам, телеграфам, они стали еще ближе к западному миру. Индия в настоящее время стала большой дорогой для мусульман Средней Азии, пробирающихся оттуда в Мекку. Миллионы этих богомольцев ежедневно идут через Пешавар в Бомбей и Карачи. Улучшенные пути сообщения являются могущественными средствами для объединения мусульман. Мусульмане и индусы, разобщенные теперь религиозно, в идее общности происхождения, в единстве интересов и, быть может, даже в общей ненависти к пришлым властелинам и к их христианству, легко могут найти основы национального объединения. Быть может, в интересах друзей человечества следует желать, чтобы логический вывод из этих посылок как можно дольше не делался бы. Но политическое воспитание и рост, искусственно и быстро взлелеянные, должны, по всем расчетам, дать и скорые плоды.